отец Браун, хоть и был обычно молчалив, обладал странным даром притяжения, и в эти несколько часов, что тянулись целую вечность, он невольно проник в тайны Камышового дворца гораздо глубже, чем его друг-профессионал с его профессиональным чутьем. Он умел дружелюбно молчать, чем невольно вызывал людей на беседу, и, почти не раскрывая рта, узнавал все, что его новые знакомые хотели бы поведать. Правда, дворецкий совсем не склонен был к разговорам. В нем чувствовалась безрадостная и почти собачья преданность графу, с которым, если верить его словам, поступили очень дурно. Основным обидчиком был, судя по всему, брат его сиятельства. Произнося его имя, дворецкий презрительно морщил свой выгнутый, словно клюв попугая, нос и кривил насмешкой бледные губы. Капитан Стефан, по словам дворецкого, был бездельником и шалопаем. Он промотал большую часть состояния своего великодушного брата. Это из-за него графу пришлось оставить свет и скромно доживать свой век в глуши. Больше дворецкий ничего не захотел им сообщить. Несомненно, он был очень предан графу. Итальянка-домоправительница была несколько более склонна к признаниям. Очевидно потому, что была, как показалось Брауну, несколько менее довольна своим положением. Когда она говорила о своем господине, в голосе ее звучала легкая язвительность, впрочем, приглушаемая чем-то вроде ужаса. Фламбо и отец Браун стояли в зеркальной зале, разглядывая эскиз, на котором были изображены два мальчика. Как вдруг быстрыми шагами в нее вошла домоправительница, словно торопясь по какому-то делу. В этой сверкающей стеклянными поверхностями зале каждый входящий отражался одновременно в четырех или пяти зеркалах, и отец Браун, не повернув головы, умолк на середине начатой фразы. Однако Фламбо, нагнувшийся к эскизу, в эту минуту громко произнес: «Это верно, братья Сарадин. У обоих такой невинный вид. Трудно сказать, кто из них хороший, а кто дурной». Тут он осознал, что они в зале не одни, и поспешно перевел разговор. После нескольких ничего не значащих фраз он вышел в сад. Отец Браун остался в зале. Он стоял, не отводя глаз от эскиза, а миссис Антони тоже осталась и стояла, не отводя глаз от отца Брауна. Ее огромные карие глаза приобрели трагическое выражение, а оливковые щеки покрыл густой румянец. Казалось, ее охватило какое-то горестное недоумение, как бывает, когда, встретившись с незнакомцем, задумаешься над тем, кто он и что ему надо. То ли облачение и сан отца Брауна пробудили в ней далекие воспоминания об исповеди в родных краях, то ли ей показалось, что он знает больше, чем то было на самом деле. Только она вдруг шепнула ему тихо, словно сообщнику: «В одном ваш друг совершенно прав. Он говорит, что трудно решить, кто из них хороший, а кто дурной. Да, трудно. Необычайно трудно было бы решить, кто же из них хороший». «Я вас не понимаю», — промолвил отец Браун и повернул к дверям. Она шагнула к нему, грозно хмуря брови, и как-то странно, дико пригнувшись, словно бык, опустивший рога. «Оба дурны», — прошепела она. «Нехорошо, что капитан взял все эти деньги. Но то, что граф отдал их, не лучше. Ни у одного только капитана совесть нечиста». Лицо священника на мгновение озарилось, и губы его беззвучно прошептали одно слово — «Шантаж». В ту же минуту домоправительница быстро оглянулась, побелела, как полотно, и чуть не упала. Двери в залу неслышно распахнулись, и на пороге, словно привидение, вырос Поль. Роковые стены отразили пять бледных полей, появившихся в пяти дверях замка. «Его сиятельство прибыли!» — молвил он. В то же мгновение мимо залитого светом окна, словно по ярко освещенной сцене, прошел мужчина. Через секунду он прошел мимо второго окна, и множество зеркал воспроизвели в сменяющихся рамах его орлиный профиль и быстрый шаг. Он был строен и скор в движениях, но волосы у него были седые, а цвет лица напоминал пожелтевшую слоновую кость. У него был короткий римский нос с горбинкой, худое длинное лицо, щеки и подбородок прикрывали усы с испаньолкой. Усы были гораздо темнее, чем борода, что придавало ему слегка театральный вид. Одет он был также весьма живописно. Белый цилиндр, орхидея в петлице, желтый жилет и желтые перчатки, которыми он размахивал на ходу. Собравшиеся в зале слышали, как он подошел ко входу, и Поль церемонно распахнул перед ним дверь. — Что ж, — промолвил граф весело, — как видишь, я вернулся. Поль церемонно поклонился и что-то тихо ответил. Последовавшего разговора не было слышно. Затем дворецкий сказал: — Все готово к вашему приему. Граф Сарадин вошел в залу, весело помахивая желтыми перчатками. И снова им предстало призрачное зрелище. Пять графов ступили в комнату сквозь пять дверей. Граф уронил белый цилиндр и желтые перчатки на стол и протянул руку своему гостю. «Счастлив видеть вас у себя, мистер Фламбо», — произнес он весело. «Надеюсь, вы позволите мне сказать, что я хорошо знаю вас по слухам». «С удовольствием позволяю», — ответил со смехом Фламбо. «Ничего не имею против. О людях с безукоризненной репутацией редко услышишь что-нибудь интересное». Граф бросил на Фламбо пронзительный взгляд, однако, поняв, что в его ответе не было никакого намека, рассмеялся, предложил всем сесть и уселся сам. «Здесь очень мило», — сказал граф рассеянно. «Боюсь, только делать тут особенно нечего. Впрочем, рыбная ловля хороша». Какое-то странное, непонятное чувство мучило отца Брауна, не отрывавшего от графа напряженного, как у младенца, взгляда. Он смотрел на седые, тщательно завитые волосы, на желто-белые щеки, на стройную, фотоватую фигуру. Во всем его облике не было явной нарочитости, разве что известная подчеркнутость, словно в фигуре актера, залитой светом рампы. Безотчетный интерес вызывало что-то другое. Возможно, само строение лица. Брауна мучило смутное воспоминание, словно он уже где-то видел этого человека раньше, словно то был старый знакомый, надевший маскарадный костюм. Тут он вспомнил про зеркала и решил, что странное это чувство вызвано психологическим эффектом бесчисленного умножения человеческих масок. Граф Сарадин занялся своими гостями с величайшим вниманием и тактом. Узнав, что Фламбо любит рыбную ловлю и мечтает поскорее заняться ею, он проводил его на реку и показал наилучшее место. Оставив там Фламбо вместе с его яликом, он вернулся в собственном челноке. Через 20 минут он уже сидел с отцом Брауном в библиотеке, с той же учтивостью погрузясь в философские интересы священника. Казалось, он был одинаково сведущий в рыбной ловле и в книгах, правда, не самого поучительного свойства. И говорил языках на шести, правда, преимущественно в жаргонном варианте. Судя по всему, он живал в самых различных городах и общался с самой разношерстной публикой, ибо в самых веселых его историях фигурировали и горные притоны, и курильщики опиума, беглые австралийские каторжники и итальянские бандиты. Отец Браун знал, что граф Сарадин, бывший когда-то светским львом, провел последние годы в почти беспрестанных путешествиях. Но он и не подозревал, что путешествия эти были столь забавны и столь малопочтенны. Такой чуткий наблюдатель, каким был отец Браун, ясно ощущал, что при всем достоинстве светского человека графу Сарадину был присущ особый дух беспокойства и даже безответственности. Лицо его было благообразным, однако во взгляде таилось что-то необузданное. Он то и дело барабанил пальцами или нервно вертел что-нибудь в руках, словно человек, здоровье которого подорвали наркотики или спиртное. К тому же кормила домашней власти были не в его руках, чего, впрочем, он и не скрывал. Всем в доме заправляли домоправительница и дворецкий, особенно последний, на котором, несомненно, и держался весь дом. Мистер Поль был, безусловно, не дворецким, а скорее управляющим или даже камергером. Обедал он отдельно, но почти с той же торжественностью, что и его господин. Слуги перед ним трепетали. И хоть он для приличия и советовался с графом, но делал это строго и церемонно, словно был поверенным в делах, а отнюдь не слугой. Рядом с ним мрачная домоправительница казалась просто тенью. Она совсем стушевалась и была всецело им поглощена, так что Брауну не пришлось больше услышать ее страстного шепота, приоткрывшего ему тайну о том, как младший брат шантажировал старшего. Он не знал, верит ли этой истории об отсутствующем капитане, но в графе Сарадине было нечто ускользающее, потаенное, так что история эта не казалась вовсе невероятной. Когда они вернулись, наконец, в длинную залу с окнами и зеркалами, желтый вечер уже лег на прибрежные ивы. Вдалеке ухала выпь, словно лесной дух бил в крошечный барабан. И снова, словно серая туча, в уме священника всплыла мысль о печальном и злом колдовстве. «Хоть бы Фламбо вернулся», — пробормотал он. «Вы верите в судьбу?» — внезапно спросил его граф Сарадин. «Нет», — отвечал его гость, — «я верю в суд Господень». Граф отвернулся от окна и как-то странно в упор взглянул на священника. Лицо его на фоне пламенеющего заката покрывало густая тень. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил он. «Только то, что мы стоим по сю сторону завесы», — отвечал отец Браун. «Все, что здесь происходит, казалось бы, не имеет никакого смысла. Но оно имеет смысл где-то в другом месте. Там настоящего преступника ждет возмездие. Здесь же оно нередко падает не на того, на кого следует». Граф издал какой-то странный звук, словно раненное животное. Глаза его на затененном лице как-то странно засветились. Новая и острая догадка внезапно, словно бесшумный взрыв, озарила священника. Возможно, блеск и рассеянность, так странно смешавшиеся в манере Сарадина, имели другое объяснение. Неужто граф? В полном ли он рассудке? Граф все повторял. «Не того, кого следует. Не того, кого следует». И это странно противоречило обычной светскости его манер. Тут отец Браун с опозданием заметил и другой. В зеркалах напротив он увидел, что дверь в залу беззвучно распахнулась, а в ней беззвучно встал мистер Поль с застывшим мертвенно-бледным лицом. «Я подумал, что мне следует немедля сообщить вам», — сказал он все с тем же церемонным почтением, словно старый семейный адвокат, что к причалу подошла лодка с шестью гребцами. На корме сидит джентльмен.
«Лодка?» — повторил граф. «Джентльмен!» — и он поднялся.